Такое рассуждение у человека – это и есть структура мышления масштабной личности. Такое мышление приведет вас к совершенно к другим размышлениям в будущее. Запустит в вас механизм, который позволит вам принимать правильные решения в будущем. В следующие 5, 10, 15, 20, 30 лет. Не сейчас разрешите эту ситуацию текущую, в которую вы попали. Потому что бывают такие ситуации, с которых уже выбраться нельзя. А разрешите эту ситуацию в будущем. Человек, который живет масштабно, настоящий масштабный человек, это человек, который живет огромной жизнью своей. Своей полноценной, полной жизнью. А не краткосрочным диапазоном времени. Очень интересная тема сегодня. Компания Google сделала большое количество различных залов, в которые должны ходить их сотрудники. Тренажерные залы, залы для йоги, залы для медитации, ну какие-то еще. И с прошествием времени оказалось, что сотрудники туда не ходят или ходит какой-то небольшой процент. И они наняли отдельного человека для того, чтобы изучить эту ситуацию и дать решение, чтобы сотрудники туда ходили. И, соответственно, вот мы только что шли и разговаривали, и мне человек говорит: слушай, а я вот подумал, а что если решение было бы следующим? Взять рабочий день в Google, сократить на час, сделать его, например, не 8 часов, а 7, но при этом этот час обязан заниматься вот всем, про что мы говорили там, от тренажерных залов до йоги. Человек у меня спросил моего мнения, было ли это решение. Я предлагаю сегодня эту тему и разобрать. Потому что тема очень важная. Важная для каждого человека посмотреть, как он вообще, из чего исходит и принимает решения с точки зрения своих различных активностей в жизни. И своего такого быта. Это касается всего, на самом деле, работы, и семьи, и всего, и отдыха, всего. Первое, на что стоит обратить внимание при обсуждении данной темы, это пойти от чего? Не почему сотрудники не ходят в тренажерный зал или ходит их только маленькая часть, а зачем компании Google надо, чтобы люди ходили туда. То есть, когда сталкиваешься с таким обсуждением, то вначале надо посмотреть, есть конкретный инициатор, он делает определенные действия. Ведь не все компании хотят, чтобы так было. Не все компании делают для сотрудников залы. А даже если кто-то есть в компании, некоторые делают дополнительно, многие делают это без желания, без какого-либо. Они это делают, исходя из некоторого тренда. Но при этом, еще раз, огромное количество компаний этого не имеет. Почему компания Google захотела это сделать? Ну, тут пойдут всякие рассуждения, что компания Google, не знаю, инновационная, она беспокоится о людях, ну, еще куча всего. А обратите внимание, что кто-то может делать залы, потому что он хочет, чтобы у людей было лучше здоровье, просто лучше здоровье, вот беспокоиться о людях, было лучше настроение или состояние, а кто-то хочет делать залы, чтобы у людей было якобы лучшее состояние, чтобы они больше работали. То есть зачем конкретно, да? Какая цель в этом стоит? А дальше, когда компания делает какое-либо действие, понимает ли она прямую причинно-следственную связь? Ну, например, нет ли такого, что сотрудник, посещая ежедневно йогу или медитацию, гораздо быстрее осознает, что он не хочет работать в этой компании и из нее уйдет. Например. То есть, если компания изначально она поставила какую-то цель, я не буду здесь пытаться доказательно обсуждать цель компании Google, почему она это сделала, потому что я даже не уверен, знает ли ее хоть кто-то, один человек, или это будет комбинация разных вещей. Потому что вопрос, кто это придумал, кто это сделал, кто инициировал, дальше как это доносили, как это делали, как это видоизменяли. Огромное количество различных обстоятельств. Во что это выродилось, какая была изначальная идея, потом что, во что это стало дальше и так далее. То есть есть цель. Есть цель. Когда мы знаем цель, при изучении такой вещи очень важно посмотреть, насколько мы понимаем до конца последствия происходящего. Что такое понимаем последствия? Я вам приведу вам пример. Я в 2013 году занимался боксом. Какие-то у меня периоды в жизни были, когда я им занимался. Не знаю, в 2005, 2009, Ну и вот в 2013 году. И мы туда ходили вместе с моим партнером по бизнес-молодости, с Петей Осиповым. И я помню, я вместе в то же время столкнулся с обсуждением ведического астролога одного, который сказал следующее. Он Пете это говорил, что Петя, когда идет заниматься боксом, то он становится спокойным. Он сбрасывает свою агрессию в рамках занятий боксом и восстанавливает состояние спокойствия. Это же вроде так и есть, да? И вроде это так для всех людей. Но при этом этот же человек сказал мне, что если я занимаюсь боксом, то я развиваю очень сильно агрессию и на работе начинаю мочить и давить всех людей. Удивительно, но это же так и есть. Но заметьте, насколько противоречит первый случай и второй. Получается, что занятия боксом одному человеку они снимают агрессию, а другому человеку они агрессию развивают. То есть получается, что определенное действие может нести разные последствия для человека. Мало того, я могу еще добавить. Существует период времени, когда для одного человека одно и то же действие будет развивать агрессию, например, бокс. А в другое время, например, через 10 лет, это же занятие будет, наоборот, это успокаивать. Я уже не говорю про то, это как конкретно проходит занятие, что там есть за люди, в каком настроении пришел человек. Очень много различных факторов влияет. Поэтому, когда компания добавляет дополнительные социальные какие-то мотивации и бенефиты для такой социальный пакет, у нас это называется на русском языке, это называется социальный пакет, да, делает такой, с добавлением различных пространств, важно, насколько люди, которые сделают это в компании, понимают причины и следствия, и что конкретно будет происходить. Это первая часть вообще разбора этой темы. Вторая часть, не менее важная, с точки зрения разбора, почему люди принимают те или иные решения с точки зрения того, когда они работают в компании, и им приходят и предлагают, например, заняться йогой. Опять же, смотрим с позиции определения человека и его цели нахождения в этом месте. Зачем он в этом месте находится? Зачем он пришел работать в эту компанию? Зачем он пришел работать в компанию Google? Он пришел для того, чтобы заработать деньги. Он пришел для того, чтобы заработать лишние деньги, накопить. Он пришел для того, чтобы профессионально развиться. Он для того, пришел для того, чтобы получить хороший такой бренд у себя в резюме. Он пришел для того, чтобы завести новых друзей. Он пришел для того, чтобы развить определенный навык какой-то. Например, умение общаться, или решать сложные ситуации, или решать легкие ситуации. Он пришел туда, потому что это работа тяжелая, или он пришел туда, потому что это работа легкая. Он пришел туда, потому что это было случайное обстоятельство попадания, это просто компания, которая его пригласила случайно, даже если он там 50 собеседований проходил. Или он именно в эту компанию хотел попасть с самого детства, он знал, что он хочет попасть в эту компанию с самого начала. Или он знал, что он хочет работать там в топ-5 компаний или там топ-10 IT-компаний мира по стоимости. Или он пришел с иллюзией, что он несет пользу, или не с иллюзией, что он хочет привнести пользу. Или он пришел в эту компанию, потому что его жена заставила туда прийти. Или его муж заставил туда прийти. Или потому что он хочет родителям своим доказать, что он может работать в этой компании. Зачем он туда пришел? Когда известна цель у человека, обратите внимание, она абсолютно разная, то из-за этой цели очень по-разному будет происходить любые добавления от компании. Пишите свои комментарии, с какой вы находитесь стороны. Сделайте рефлексию на эту тему вообще. Напишите это обязательно. Я на канале очень много рассказываю про то, как человеку масштабировать, как становиться настоящей масштабной личностью. Подписывайтесь на канал, не пропускайте, подпишитесь. Чем больше вы посмотрите тем видео, тем больше вы получите вот этих кирпичиков, из которых и складывается масштабное мышление. Ставьте лайк. Это очень сильно поддерживает развитие канала, очень сильно этому помогает. Ну и, конечно, оставьте рефлексию в конце, в комментариях. И я вам рекомендую видео досмотреть до конца. Формируйте всегда полную картину. Человек, который хочет масштабироваться, Он должен стараться изучать материалы полноценно, шире, таким широким диапазоном, многофункционально. Приведу вам пример. Я помню, я много в жизни управлял разными бизнесами и, нанимая людей, часто использовал метод массового ассессмента. Это когда на собеседование приходит одновременно 10-15-20 человек, и я за один час из 15 человек выбираю кого-то. Так нанимали менеджеров по продажам, маркетологов, аналитиков, практически кого угодно. Понятно, что есть роли, которые так нанимать тяжело, но мы сегодня не про это. Это отдельная тема большая. И я помню, сидела группа у меня аналитиков, и это было то время, мы тогда делали вместе с Андреем Рогачевым торговую платформу. Андрей Рогачев – создатель «Пятерочки». В России такая крупная ритейл-сеть. Крупнейшая или одна из крупнейших. И мне нравилось нанимать на разные роли людей с хорошим аналитическим, математическим образованием. И чтобы это была девушка, и она была в определенном возрасте. То есть она не имела сильного опыта в работе. И, значит, идет собеседование, сидит 15 человек. Я им говорю: задавайте свои вопросы. И одна девочка говорит: скажите, пожалуйста, она у меня потом долго работала, назвали ее Катя. Я редко, кстати, помню, конечно, такие старые моменты, но ее почему-то помню. И она говорит: скажите, пожалуйста, а у вас в компании люди между собой празднуют там дни рождения, ходят на всякие совместные мероприятия, у вас много различных корпоративов, вообще много тусовки общей. Я говорю: а я уже тогда был в бизнесе достаточно давно, и профессиональная моя деятельность, ну, это был там 2016 год, то есть я профессиональной деятельностью как минимум занимался 12 лет. Ну, то есть прилично у меня был блок, очень широкий. И я с сотрудниками особо времени в плане ходить там в клубы, в бары, играть с ними в настолки, я этим не занимался уже в то время. Хотя было время, когда я это делал. Я говорю: ну да, наверное, это делают. Есть люди, которым это нравится. Я вижу, как люди вместе взаимодействуют, дружат. Ну, я не говорил, что многие люди женятся, детей рожают, там, в путешествия ездят, дружат и так далее. Да? Вот. У меня много, кстати, моих команд и сотрудников разных, с разных компаний между собой перезнакомились, перемешались, переженились и так далее. Ну и, значит, я говорю: да. И дальше идем по кругу, люди задают какие-то вопросы. И проходит буквально минут 10, и одна девочка говорит вопрос: скажите, пожалуйста, а можно приходить, она у меня тоже, кстати, работала, а можно приходить на работу, садиться и ни с кем не разговаривать, и ни с кем не общаться? Она почему этот вопрос задала? Потому что было видно, что она очень сильно заинтересована была этой работой, но при этом, услышав вопрос предыдущей девушки, вот этой Кати, она хотела узнать, а можно ли... У нее было желание не находиться в таких пространствах. У нее было желание не находиться в состоянии общения с какими-либо другими людьми. Она рассматривала работу как место, в которое она приходит, ну, не знаю, профессиональные навыки получает или деньги зарабатывает. Я ей сказал: конечно, можно, вы можете вообще ни с кем не общаться. Вы можете просто сидеть и ни с кем не общаться. Вы можете просто работать, это ваш собственный выбор. Потому что я лично нанимал людей на работу не для того, чтобы они общались. И в то же время не для того, чтобы они молчали. Я нанимал людей для того, чтобы они давали результат в рамках их должностных обязанностей. И лично у меня не было истории того, что мне нужны все, которые очень много говорят или хорошо говорят, или мало говорят. Есть такие руководители, которые это любят. Был такой очень известный один руководитель в Москве. Он всех своих сотрудников заставлял делать очень специфические вещи. Прыгать с парашютом со зданий, сидеть в медитациях, ездить в ретриты, ходить на всякие хайки, в горы. Обязательно все должны были это делать. Обязательно все руководители должны были этим, и не только руководители, и сотрудники должны были заниматься. Имеет ли право это делать руководитель или владелец бизнеса? Конечно, имеет. Это его бизнес. Что хочет, того и делает. Самое главное, чтобы он об этом людям рассказывал. Вот и я рассказывал на этой встрече, что у нас можно и общаться, и не общаться. Получается, что когда появляются такие вещи, как тренажерные залы, или кабинеты для йоги, или для массажа, или для чего-то еще, здесь стоит у компании вопрос. Или мы нанимаем людей, которым это обязательно надо, а такие люди всегда есть, которые это оценят, которые скажут, как это классно, вот мне это не надо. Ну, как бы, я не против, чтобы это было, но у меня нету от этого требования. Ну, как бы, есть, есть, нет, ну и нет. Или мы нанимаем людей, кому это обязательно, их прям отбираем, кому это надо, прям отбираем. Или мы на это не обращаем внимания. А если не обращаем внимания, то мы должны понимать, что есть люди, кому это просто не надо. Никогда. Есть люди, кому это не надо. Никогда. Еще раз, я... Вспомните, да, мы с вами говорили про цель, зачем, про понимание последствий. Это вообще отдельная история понимания последствий. Но важно посмотреть с точки зрения сотрудников, что надо и что нет. Я не знаю, знаете вы или нет, кто смотрит ролик, что компания Google очень серьезно отбирает себе людей по определенным качествам и характеристикам. И есть людей, которых она к себе на работу никогда в жизни не возьмет. Возможно, меня бы она никогда в жизни не взяла. Возможно, такого вот человека она бы и не взяла. Потому что, возможно, нужен был бы им человек, который это оценит, в этом пробудет. Или будет готов находиться в одной компании 20 лет. Потому что там точно отбирают людей по определенным характеристикам и качествам и деталям. Я не говорю, что они верные. Я не говорю, что они в это попадают, что они правильные. Вообще про это не говорю. Но, по крайней мере, этому точно уделяется внимание, исходя из определенных деталей. Так же, как есть другие компании, отбирают по своим качествам и по своим деталям. У меня было время в одной компании, это было в бизнес-молодости, я всех сотрудников прогонял через полиграф. У нас одновременно работало человек 200-300, ну, понятно, что там нанимали там сотнями, потому что все равно людей там нанимаешь, кого-то где-то увольняешь. Каждый сотрудник проходил полиграф. От любого директора до менеджера по продажам, до любого программиста-дизайнера, до любого водителя, охранника, человека, который убирает помещение, секретаря, любого абсолютно человека. Все проходили полиграф. Это было нашим определенным желанием так делать, да. Или моим определенным, например, желанием или пониманием. У меня было объяснение, почему я это делаю и для чего это делаю. Что я конкретно хотел отловить в рамках нахождения этой процедуры. То есть я нанимал людей, фильтрую их по определенным качествам. Поэтому, когда мы хотим как бы разобраться в комплексе этого вопроса и помочь этому человеку решить вопрос изначально, которого Google нанял на работу, в первую очередь надо запустить процесс изучение и наблюдение такой вот ширины. Изучить компанию, ее цель. Изучить, насколько компания видит с точки зрения цели, причины и следствия. Видит, это не значит, что они настоящие. Это не значит, что это истина. Это не значит, что так происходит. Я, например, считаю, что мы только что это обсуждали тут вместе, что люди ходят в тренажерный зал, кому-то это помогает, кого-то это калечит. И огромное количество людей это калечит. Многие люди бегают, и губит себе здоровье, особенно в длительной перспективе. Кто-то не бегает и губит себе здоровье, просто сидит и ничего не делает. То есть вопрос, чему это помогает? Это увеличивает состояние стресса или дает человеку по-настоящему свободу? А если это человеку снимает с него стресс, что с человеком происходит? Он лучше работает для компании или хуже начинает работать для компании? Многие люди для компании приносят результат, когда они в стрессе находятся. Как только человек выходит без стресса, он тут же перестает приносить результат. Я, когда находился в состоянии стресса много времени, я могу сказать, что я гарантированно эффективнее работал. Ну, как минимум, по количеству времени, по количеству проведенных совещаний, по количеству созданных отчетов, по количеству написанных технических заданий. То есть в состоянии стресса мой прогресс именно по этим параметрам был лучше. Это не значит, что мой прогресс был лучше с точки зрения эффективности принятия решений. Поэтому в некоторых состояниях стресса человек будет работать лучше. А не в состоянии свободы, расслабленного состояния. Он не будет, например, это делать. Он просто не будет этим заниматься. И многими работами человек заниматься не будет. Он не сможет это делать. Особенно, которые работы связаны с разрушением человека. Если работа, например, связана с обманом других людей, но человека будут загонять в стресс для того, чтобы он мог обманывать других людей. Для того, чтобы он мог их вводить в ситуацию, иначе он не будет заниматься этим. Потому что если человек находится в состоянии свободы, сам лично в состоянии свободы, настоящей свободы, не иллюзорной, не просто такой стресс, как прикол некоторые, как химическое свойство организма, поднятие каких-то там параметров. А я говорю про настоящий стресс, про настоящую свободу. То человек из настоящей свободы никогда не причинит вреда другому человеку. Это невозможно. Никоим образом невозможно. Есть ли здесь решение? Здесь есть решение только при понимании данных конкретных компонентов. Как это решать? Дальше. Работать, а насколько цель с самого начала у компании совпадает с причинно-следственной связью. А смотреть на эту причинно-следственную связь, вообще это работает или не работает. Смотреть на людей, кого мы или этих людей нанимаем, как нанимаем. И подстраивать для них различные комбинации, чтобы они это делали или не делали. Еще раз, я сейчас не ищу правильный или неправильный вариант нахождения такой ситуации. То есть для каких-то ситуаций, возможно, правильно будет действительно сократить работу на час, а для каких-то ситуаций будет ввести в трудовой договор обязанность занятия этим делом. Если не занимаешься, то ты будешь уволен. Ну, мы сейчас с вами не рассуждаем на тему, можно ли это ввести в вашей стране с точки зрения трудового законодательства. Мы сейчас рассуждаем на тему просто в целом с точки зрения системы рассуждения на эту тему. Именно это позволит вам найти результат. Такое рассуждение у человека – это и есть структура мышления масштабной личности. Это и есть структура мышления масштабного человека. Неважно, с какой вы сейчас находитесь стороны, слушая это видео. Вы находитесь со стороны собственника или руководителя, который занимается внедрением таких вещей и хочет это внедрить, или вы находитесь со стороны сотрудника, человека, который испытывает на себя давление со стороны компании, или наоборот, отсутствие давления, он хотел бы, чтобы ему что-то привнесли. Понаблюдайте за этими вещами, посмотрите это. Такое мышление приведет вас к совершенно к другим размышлениям в будущее. Запустит в вас механизм, который позволит вам принимать правильные решения в будущем. В следующие 5, 10, 15, 20, 30 лет. Не сейчас разрешите эту ситуацию текущую, в которую вы попали. Потому что бывают такие ситуации, с которых уже выбраться нельзя. А разрешите эту ситуацию в будущем. Человек, который живет масштабно, настоящий масштабный человек, это человек, который живет огромной жизнью своей. Своей полноценной, полной жизнью, а не краткосрочным диапазоном времени.